На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Прошу вас, Соломон.
Сегодня весь наш выпуск «Музыкальной полки» будет являться спецвыпуском в честь 70-летия со дня рождения Венедикта Иофеева, знаменитого Венечки.
Знаете, Соломон, мне кажется, что начать этот необычный выпуск следует с Америки. Конечно, Ерофеев никогда не был в Америке, но в Америке была его бессмертная поэма. Более того, я даже видел инсценировку поэмы «Венечки. Москва. Петушки». И было это в Амхерсте, в Массачусетсе. По-моему, это был 78-й год, довольно давно уже. В это время там был фестиваль нонконформистского русского искусства. И фестиваль пригласил Хвостенко в качестве всего. Он пел, естественно. Он поставил свою пьесу в местном театре, которую он написал вместе с Волохонским, «Запасной выход». Он выставлял свои картины «Упражнения в дзен-буддизме» в местном музее. И каждый раз, когда он переходил дорогу, мне кажется, светофор менял свою честь. Он был самым популярным человеком в городе. И вот Алеша Хвостенко, собрав молодежь университетскую, которая влюбилась в него, как все, кто его когда-нибудь видели, сказал, что на самом деле для того, чтобы понять русскую душу, нужно читать не Достоевского и Толстого, а Венечку Ерофеева. И они общими силами перевели и сделали инсценировку «Москва. Петушки». Я был на этом спектакле, который произвел на меня огромное впечатление, потому что увидать американских студентов, чистеньких, аккуратных, вы уже знаете, как они выглядят в кампусах, в виде московских алкашей, довольно трудно. Но им это удалось. Надо сказать, что Венечка Ерофеев, на удивление, успешно поддается переводу. Самый трудный, может быть, писатель, который существует в русском языке. Казалось бы, это немыслимо перевести. Но это не так. Как перевести «Москва. Петушки» на английский язык? Это мучительный перевод, потому что никто не понимает, что такое «Петушки». Книга называлась «Moscow Stations». «Stations» надо объяснить. Это те остановки, которые делал Христос на пути к Голгофе. И до сих пор в Иерусалиме, это Виа Долороза, эти все остановки, они так называются по-английски «Stations». И это в то же время остановки, как остановки поезда. Поэтому «Moscow Stations» — это замечательный перевод. Он настолько хорош, что английский актер сделал моноспектакль по этому переводу. И он с огромным успехом шел в Нью-Йорке. Я говорю это к тому, что Венечка Ерофеев действительно обладает международной славой. Может быть, она не такая широкая, как у Бродского, скажем, или у Булгакова. Но, тем не менее, Венечка Ерофеев — один из немногих писателей, который известен англоязычному читателю.
И я помню, как все мы здесь, в Нью-Йорке, ждали приезда Ерофеева. Этот визит должен был организовывать, помните, Гриша Полик, издатель «Обессмертия Довлатова».
Он уже умер.
Да. И он говорил, вот-вот-вот-вот, и через неделю, через две, и это все уже обсуждалось, и все мы ждали, и так никогда не дождались, так никогда Ерофеев в Америку, к сожалению, сам не приехал, но, как вы правильно сказали, произведения его здесь представляют вот этот новейший этап русской литературы. По нему изучают этот новейший этап. Он самое, быть может, заметное вместе с Довлатовым и Бродским. Эта троица, быть может, самые заметные фигуры в этом куррикулуме славистском новейшей литературы русской.
Соломон, Венедикт Ерофеев был необычайно музыкален. Он очень глубоко и внимательно слушал музыку. Давайте поговорим о его музыкальных пристрастиях.
Мои представления о том, что нравилось Ерофееву в музыке, основываются на замечательных воспоминаниях Натальи Шмельковой, которая каждый раз указывает, слушали такую-то музыку, Венечка то-то и то-то о ней сказал, и по ее воспоминаниям можно попытаться воссоздать музыкальный звучащий мир, который окружал
Ерофеева. По-моему, это
Ерофеева.
Очень интересно, потому что да. Это лучше позволяет понять саму поэму.
Причем она пишет, что Ерофеев слушал музыку каждый день. Это очень интересная черта. То есть, действительно, человек существовал в этом мире. Он не мыслил свое бытие вне музыки.
Для него главное в жизни, кроме водки, конечно, была Библия, русская поэзия и музыка.
Да, огромная подборка пластинок у него была. И что меня удивило, и что свидетельствует о его не просто тонком, но необычайно изысканном вкусе, это свидетельство Шмельковой о том, что он перед вот своей этой второй операцией заводил все время четвертую симфонию Сибелиуса. Это удивительно по нескольким показателям. Во-первых, это действительно очень северная музыка. И, согласно Шмельковой, Ерофеев говорил, послушаю мою родину.
Не будем забывать, что он родился за полярным кругом.
И он говорил о том, что ему снится Кольский полуостров. И совпадение тут в том, что Сибелиус-то написал эту свою четвертую симфонию после поездки на Кольский полуостров.
Действительно удивительно.
Но еще более удивительно, что он ее написал после того, как ему, Сибелиусу, удалили опухоль в горле. Ему было запрещено пить и курить, он прекратил. На 8 лет страшно мучился. И написал эту симфонию. То есть тут сходится в этой музыке столько линий, которые имеют самое прямое непосредственное отношение к Ерофееву, это с одной стороны. А с другой стороны, среди симфоний Сибелиуса, именно четвертая симфония – это самая сложная, самая мрачная, самая экспрессионистская музыка. Вот здесь он вплотную смыкается с экспрессионизмом Сибелиус. Это невероятно тяжело, я даже сказал бы, это запутанная музыка. Ее очень трудно слушать. И тот факт, что ее с таким увлечением и вовлечением слушал Ерофеев, для меня знак того, что это был экстраординарный любитель музыки, что он понимал музыку, может быть, глубже очень многих известных мне профессионалов. И вот тот кусок, который я здесь хочу показать из этой симфонии Сибелиуса, мне кажется, очень перекликается вот с тем сумеречным, в конце концов, миром, в котором пребывал, конечно же, в последнее время перед своим уходом Ерофеев. Другим любимым композитором Ерофеева, согласно Шмельковой, был Шопен. И тоже это как-то связано с его болезнью. Очень тоже интересным способом. Он говорил ей, что он не выдержал своей первой операции, во время которой наркоз перестал действовать. Если бы в его мозгу не звучала бы музыка Шопена. Это очень тоже неожиданный ход. Вообще все, что связано с Ерофеевым, меня поражает какой-то неординарностью, из ряда вон выходящей исключительностью его индивидуальности. Все его реакции ни на что не похожи, они все незаемные. Это все не просто выстраданное, но это все то, что я называю термином, заимствованным из Литгазеты старой, озаренки. У него что не высказывание, это озаренка, потому что вдруг ты понимаешь, да, это так, только так. И первое ощущение, ну разве Шопен это тот композитор, который должен звучать, когда тебя режут и не действует наркоз? Но мне кажется, что вот в той прелюдии шопеновской, которая сейчас прозвучит в исполнении Владимира Ашкенази, есть вот тот витамин, который и помог Ерофееву во время той операции. И третья музыка, наконец, которую я хотел показать, это музыка Свиридова. Тоже очень неожиданный композитор. О любви, которому свидетельствует Шмелькова, она говорит, что вот она заходила к Ерофееву в периоды депрессии, и у него стояла на столе бутылка барматухи, и он заводил при этом Свиридова. Тоже очень неожиданный выбор. Мы знаем все, что любимым композитором Ерофеева был Шостакович. И он даже, как известно, роман Шостакович написал и его потерял. Потом пытался восстановить, из этого ничего не получилось. Потом всплывали какие-то апокрифические произведения якобы Ерофеева на эту тему. Не знаю уж, как к ним относиться. Но Свиридов в каком-то смысле это антипод Шостаковича полный. Насколько Шостакович по своему языку восходит к немецкой музыке, настолько Свиридов национален по своим корням. И представить себе, тем не менее, Ерофеева с бутылкой барматухи на столе, слушающим Свиридова, это очень органичная картина в данном случае. И вот эта музыка напоминает нам о том, насколько тоже корневым и национальным писателем являлся сам Ерофеев. Я могу легко вообразить себе его слушающим поэму памяти Сергея Есенина Георгия Свиридова.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выставка Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Гаванские сигары в Камелоте. Эссеистика Уильяма Стайрона. Права приматов. Гость «Американского часа» – философ-эколог Питер Сингер.